Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. А на связи сегодня с нами, с вами в этом часе «Светлого вечера» священник Константин Белый, настоятель храма Святых Жен Мироносиц в Пскове. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Константин, напомню вам и нашим радиослушателям, что в этих беседах, которые мы с Кирой ведем, мы говорим со священником моего пути к вере и в вере, о том, с какими выборами, с какими сомнениями, поисками был этот путь сопряжен, что в итоге привело к священству и как потом в священстве себя человек реализует, что такое священство вообще в жизни мужчины. Вот на эти темы нам сегодня с вами хотелось бы поговорить.
Отец Константин, ну, в первую очередь, когда в поисковой строке Яндекса или Гугла вбиваешь ваше фамилию, имя и должность, так скажем, да, священнослужитель, сразу выскакивает в первую очередь книга, которую вы написали «Попасть в серединку» и другие рассказы, где теплые, иногда юмористические и поучительные истории о вашей жизни в серединской семинарии, об отношениях с одногруппниками, с однокашниками, и в первую очередь, конечно, там много глав посвящено Владыке Тихону Шевкунову. Это действительно очень тепло и здорово, и напрашивается вопрос, как вы пришли к идее написания этой книги, тем более, насколько мы понимаем, лет-то вам было не так уж слишком много, там чуть больше 20.
Благодарю вас за интересные вопросы. Видите ли, если мы говорим о пути священника к вере и в семинарии, пути к священству, то вот эта книга «Попасть в Сретенку» во многом является историей моего пути и к вере, но прежде всего пути к священству. И, ну так, если, так скажем, небольшую предысторию написать всего, то родился я в хорошей, но не очень воцерковленной семье, так скажем. И уже само по себе воцерковление произошло в осознанном возрасте. Оно было не связано с семьей, с окружением, с воспитанием. Ну, то есть воспитание было связано в том смысле, что меня всегда родители, родные воспитывали в добре, в совести, в чести, так скажем. Вот. Но именно религиозное воспитание, ну, как и у многих других, у меня отсутствовало. Хотя нельзя сказать, что я был когда-либо атеистом. Просто я не задумывался об этом. Но в момент взросления, наверное, в 14-15 лет, меня все чаще стали мучить вопросы, а что же будет дальше? Я видел много несправедливости вокруг, в том числе и в простой повседневной жизни. У меня даже тогда были мысли, может быть, податься в политику со временем, да, чтобы что-то деятельно изменить в окружающем пространстве. Но, тем не менее, так складывалось, что в разных обстоятельствах, вот, например, во время потери людей, например, вот что меня в первый раз подтолкнуло прийти в храм, да, погиб мой хороший школьный товарищ. И я еще сильнее задумался, ну вот хорошо, да, но буду заниматься какой-то такой вот обычной деятельностью. Ну а что же дальше, да? Что же будет за этим? И вот как-то так само по себе стало приходить осознание, что мне чего-то не хватает. Да, вроде бы все хорошо, но вот чего-то самого главного в жизни нет. Вы знаете, к этому осознанию приходили, как я могу сейчас уже уверенно судить, по мемуарной литературе очень многие люди, жившие в советское время, да, или, например, в Китае сейчас очень многие люди тоже такие поиски. Ну, не многие, но, по крайней мере, какая-то значительная часть людей тоже эти поиски проходят. Чувствуют духовный вакуум. И они ищут выход. Вот то же самое, наверное, было у меня. И вот не знаю, каким-то образом ноги меня понесли тогда в храм. Я впервые попал на службу. Чувствовал себя не очень хорошо, правде говоря. Но, тем не менее, я остался в храме. С того времени. Вскоре меня взяли в алтарь. И последующие годы, в том числе и когда я еще учился в университете, я в основном понамарил, алтарничал, и, наверное, тогда произошло мое высоковление. То есть Господь меня, грубо говоря, взял, он услышал, наверное, какой-то такой вот детский, юношеский такой призыв внутренний, да, порыв, вопль, и взял меня как маленького котенка, принес в алтарь и сказал: ну на, давай, познавай, познавай, да. И вот, собственно, такое воцерковление произошло именно тогда. Это первый этап. Второй этап был во время обучения в университете, потому что по первому образованию я историк, и мне пришлось много столкнуться с, так скажем, с разными точками зрения, вот с критикой, в том числе критикой веры. И в университете мне пришлось давать, в том числе себе, ответы на многие вопросы. И тогда я уже стал, можно сказать, более или менее твердо на ноги в плане веры. А третий этап – это вот Сретенка. То есть, когда я туда попал, 6 лет отучился, увидел всю Сретенскую семинарию и вообще весь Сретенский микромир, как мы его называли, с ног до головы. И был совершенно потрясен, потому что, как сейчас я уже понимаю, и в книге это, в общем-то, тоже отражено, именно там, в Сретенском монастыре, Сретенской семинарии, по-настоящему я встретил Бога. И не только я, и целый ряд ребят, моих знакомых, которые и до меня учились, и жили, и поступали туда, и после меня. Поэтому, соответственно, когда уже заканчивалось обучение, да, и вот мы думали, а что же подарить Владыке Тихону к его 60-летию, то как-то, не знаю, может, по вдохновению свыше, я так и думаю, да, вот Господь благословил, дал эту идею, написать книгу. Она как бы по-разному называлась, так скажем, «Попасть в Сретенку», на мой взгляд, это рабочее название, не финальное. Я бы впоследствии ее несколько иначе бы назвал, но пока мы на нем временно остановились. И, по сути, эта книга как раз о том, в какой удивительный мир мы попали милостью Божией. Ребята с разных концов нашей необъятной родины и даже зарубежья, и как мы там открывали Христа. То есть, прежде всего, конечно, это книга о Христе. И когда мы Владыке подарили, то он, конечно, очень обрадовался, потому что ну, всегда приятно, когда ты понимаешь, что действительно то твое детище, да, которое ты создал специально для воспитания будущих пастырей, оно работает. И действительно, пускай не все, но те, кто действительно хотел там найти Христа, они его там нашли.
Ну вот для людей, которые с церковной жизнью изнутри не знакомы, такие слова, как «найти Христа», «встретить Бога», звучат просто как фигура речи, как что-то, ну, такое, скорее, лирическая метафора. И понятно, что встреча с Богом до конца невыразима словами, и как ее описать, можно только не свидетельствовать. Но все-таки вот человеку, который этой встречи не переживал, как бы вы про нее рассказали, что такое в этом смысле встретить Бога? Чем изменяется жизнь после этой встречи?
Очень хороший вопрос. И вы знаете, вот такому человеку, который ни разу не переживал встречи со Христом, но при этом переживал встречи с людьми, можно как раз вот привести такой пример. Допустим, вы много слышали о каком-то человеке, встречали информацию, читали книг, или просто где-то там попадались вам его фотографии, или свидетельства других людей о нем. И вот представьте, в какой-то момент вы этого человека встречаете в жизни. Он с вами, или даже встречаете, может быть, издалека, но вы, самое главное, вы убеждаетесь, что вот он рядом, что он рядом с вами. Он вас видит, он вас чувствует. Вы словно, ну это не словно, это действительно ощущение, что вот этот человек, он есть, он реален, он не просто описан в книгах или где-либо еще. И вот то же самое произошло. Ну, я не могу говорить о всех, у каждого свой опыт вот этой встречи со Христом. Но вот по себе могу сказать, нам очень много дало, конечно, знакомство со святоотеческой традицией. Мы читали святых отцов, Владыка Тихон, тогда еще будучи ректором, нас побуждал переписывать Евангелие. Да? Тогда мы впервые начали... Причем переписывали, кстати, все по-разному. Кто-то быстро, кто-то пытался скорее переписать, да, и исполнить это послушание, а кто-то это делал очень внимательно. И более того, были ребята, которые вообще писали практически черепашьим темпом, но при этом на них каждая переписанная строчка Евангелия оставляла неизгладимый след. И вот у меня, в частности, например, во время Великого Поста, насколько я это помню, когда мы еще там были в скиту Сретенского монастыря, ну, представьте, первозданная природа вокруг, красивая, такая поэтическая, усадьба Красная Михайловского района Рязанской области. И вот в этом удивительном мире вокруг ты читаешь святых отцов, каждый день практически находишься на богослужении или на общих молитвах, на послушаниях. То есть ты живешь, ты пытаешься жить хоть на каплю, но жизнью святых отцов. Ты погружаешься в их мир. И ты после этого понимаешь, почему они уходили в горы, в пустыни. Потому что они вдруг, уйдя, как бы выйдя из этой суеты, из вот этого какого-то постоянного бега, смятения ума, они чувствовали вот то первозданное, они чувствовали самого Бога. Я помню, как мы однажды в начале Великого Поста постились строго, так скажем, ну вот настоящим постом. И когда мы на третий день причастились святых христовых тайн, то у некоторых даже не было желания сразу бежать на трапезу. Вот, казалось бы, человек три дня только пил и ничего не ел. Молился, да, стоял в очень долгих богослужениях, клал поклоны, там, все остальное. Но представляете, вот ты выходишь, и тебе так радостно от того, что ты понимаешь, ты внутренне вот ощущаешь, что вот Господь, да, Он есть, Он тебя слышит, Он рядом со всеми нами, что тебе не хочется никуда уходить. Ты себя чувствуешь, как маленький ребенок, который подошел к отцу, и отец его, как на картине Рембрандта, да, обнял. Вот это удивительное ощущение. Оно у каждого свое, поэтому, конечно, нельзя его как-то выразить универсально. Но вот оно всегда происходит, да, когда человек ищет встречи с Богом как с живой личностью в своей жизни, не как с чем-то абстрактным, с каким-то духом, высшим космическим разумом, а именно с живой личностью, которая ищет живого общения со своим созданием. Так и вот у нас происходило. Поэтому, вот, наверное, так бы я и ответил. Извините, что долго, но тут, знаете, можно писать целую главу, наверное, да, именно об этом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Константин Белый, настоятель храма Святых Жен Мироносец в Пскове, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Пока мы взяли такую высокую духовную ноту, позволю себе задать вам вопрос, ключевой, наверное, для каждого христианина. О воле Божией. Одного священнослужителя спросили: «Батюшка, скажите, а как мне узнать волю Божию о себе?» И тогда он ответил: «Внимание, ответ». Это цитата. Вы можете делать абсолютно все, что угодно и все, что вы хотите. Бог хочет от вас только личного спасения. Он хочет только, чтобы вы попали в Царствие Божие, а делать при этом вы можете все, что угодно. И в этом смысле мне хочется задать вопрос вам, что вы думаете на этот счет, потому что еще недавно церковная традиция складывалась так, что христианин православный, он должен был как-то все-таки советоваться с батюшкой, с духовником, а в дореволюционные времена и со старцами. Когда спрашивали, ну, буквально каждый шаг, я сейчас не хочу перегибать, да, там, никакие обои поклеить, или там, я не знаю, когда корову доить, а именно какие-то вот такие ключевые жизненные моменты. Но из них, тем не менее, состоит наша жизнь, поэтому получается каждый шаг. И где тогда эта грань между личной свободой, когда можно делать все, что угодно, и ты, в общем-то, абсолютно свободен, все мне позволительно, но не все полезно, да, и фундаментальным, детальным, постоянным контролем своей духовной жизни вместе с духовником, в связке с духовником. Где вот эта грань, и как действительно вы бы ответили на вопрос о воле Божьей?
Знаете, мне кажется, что тот священник опирался на слова апостола Павла. Да, все мне...
Позволительно, но,
да,
не,
позволительно, но не все полезно. И, ну, видите, и эти слова Священного Писания и многие другие, и в том числе вообще любые свои действия, очень важно, так скажем, реализовывать в рамках добродетели рассуждения. Когда святых отцов спрашивали, какая самая важная добродетель, вершина добродетелей, они ведь не отвечали «любовь», «вера» или что-то иное, они отвечали именно рассуждение. Потому что есть любовь не по разуму, есть вера не по разуму и так далее.
Ну, крайности, в общем.
Да, поэтому, видите, вот если я просто на исповеди скажу какому-то своему прихожанину, да, прихожанину нашего храма, что все, ты сегодня иди, делай, что хочешь, да, Бог от тебя хочет спасения, то понимаете, что абсолютно, ну, не абсолютно, да, но я думаю, что кто-то воспримет это очень буквально. Да, буквально. Поэтому я бы, конечно, не дерзал говорить абсолютно всем такие слова, вот, то они действительно пойдут, начнут делать все, что хотят. Вот. А потом я еще окажусь виноват, потому что я ведь такое сказал и благословил. Священнику вообще, кстати, нужно быть крайне осторожным в словах. Вот иногда что-то невнимательно сказанное может привести к очень серьезным последствиям в жизни человека. Поэтому я бы сказал так. Действуйте с рассуждением. Да? Вот если вы ищете волю Божию, то не спешите, во-первых. Во-вторых, молитесь, именно просите, чтобы Господь эту волю открыл, а Он ее обязательно откроет. Просто кому-то Он открывает ее быстро, кому-то открывает медленно, открывает через разные обстоятельства, через то, что, например, исполняется что-то или нет. И очень важно всегда к этому относиться с рассуждением. Вот как и помыслом, да, то есть, или к снам, да, то есть не отрицать какие-то благие сны, да, ну и не принимать сразу на веру, подождать, помолиться, посоветоваться с духовно опытным человеком. И, конечно, я думаю, что, знаете, мы всегда считаем вот за молебном, да, или вообще во время богослужения замечательное Евангелие, отрывок из Евангелия, да, и там как раз есть такие слова: «Просите, и дастся вам, ищите, и обрящите». Вот, и мне кажется, что это ответ как раз на этот вопрос. То есть, если мы думаем, что Бог нас не слышит и не дает нам ответ на нашу ситуацию, то просто здесь уже скорее маловерие. Господь всегда нам даст ответ, просто не сразу. Просто, может быть, Господь ждет, чтобы мы научились немножко терпеть, ждать. Вот. А так какие-то, конечно, ну понятно, что, может быть, мельчайшие дела в своей жизни не надо согласовывать с как-то все время, да, искать как-то ответа от Бога прямо. Ну, к примеру, вам нужно пойти на рынок купить продуктов. Вы же не будете стоять, да, там, молебен устраивать о том, идти или не идти. Понятно, что здесь скорее речь идет о духовно важных моментах или о важных жизненных моментах.
В продолжении предыдущего вопроса хочется доспросить. Кто-то из святых сказал, что когда молодой человек выбирает путь священства, он должен быть уверен на 100%, потому что если он будет уверен на 99%, то в момент искушений и каких-то трудностей 1% оставшийся станет 99%, а 99% станет одним. Нельзя оставлять лазейку, да, внутри себя, какую-то тайную комнату, так называемую, когда ты делаешь жизненно важный выбор. В вашем случае была ли у вас эта 100% уверенность в том, что это ваш путь, и в том, что такова воля Божия о вас?
Спасибо за вопрос. Но полной уверенности о том, что мы точно на 100%, или даже на 200, на 300 поступаем по воле Божией, я думаю, никто нам не даст. Нет такого агентства, которое нам поставит печать даже в нашей совести, сердце и уме. Поэтому, конечно, мы всегда понимаем, что человек грешный, он может ошибиться, но есть те вещи и обстоятельства, которые... Ну, понятно, другое дело, конечно, это люди просто святые, угодники Божии, старцы. Да? Вот как, например, отец Иоанн Крестьянкин когда-то подозвал тогда еще отца Тихона и сказал: «Все, слушай волю Божию, ты должен поехать в Москву, и открыть подворье Псково-Печерского монастыря на месте нынешнего Сретенского монастыря. Ну, понятно, отец Иоанн Крестьянкин, человек, это великий подвижник, человек святой жизни. И Господь ему непосредственно открывал какие-то вещи, как и другим старцам, святым, угодникам Божиим. У нас, конечно, у людей обычных, не достигших святости, а только мечтающих об этом, да, но у нас возможны, так скажем, возможны всегда какие-то сомнения. Но дело-то даже не в сомнениях. Дело в том, что должна быть решимость, должна быть какая-то внутренняя уверенность в том, что, что мы действительно этого хотим, да, и что вот нет таких видимых для нас обстоятельств, которые указывали бы, что это не воля Божия. Вот моей любимой супруге, например, когда она как-то беседовала со своим родным человеком, ну, он такой вот священслужитель на Святой Горе Афон, вот он ей как-то сказал, что ты замуж выходи только, если ты будешь абсолютно уверена в человеке, если у тебя не будет в голове каких-то сомнений. Да, вот видите, мы опять же к этому возвращаемся. И вот когда Машка принимала мое предложение, она была уверена. Понятно, что вот, ну, эта уверенность, да, как бы такая сложная материя, да, но мне кажется, что здесь скорее идет речь о такой твердой решимости, решительности, да, следовать за Христом, принятой с рассуждением. Вот если говорить о мне, то я сразу, как только пришел к вере, у меня было сразу появилось, вот Господь как-то вложил вот это горячее желание послужить Христу, послужить Его Церкви. И чем дальше я шел, тем оно было сильнее. Поэтому я уже не мог дождаться, когда меня рукоположат. Но, вы знаете, у каждого по-разному. Каждого ведет своим путем, своей дорогой. Вот даже меня с моей, так, казалось бы, желанием, да, вроде бы решимостью, я же не мог сказать, что я всегда поступаю всецело там, в согласии с волей Божией. Нет, я просто... Ну, старался с рассуждением, да, там я шел по благословению, то есть я ничего не делал без благословения. Вот. И для меня это было очень важно. Мне кажется, это очень важный такой момент. Стараться все-таки всегда делать с благословением важные шаги в своей жизни, особенно с благословением духовно опытных людей.
А вот вы как раз говорили о том, что как только в 13 лет пришли в алтарь, сразу было желание как-то в будущем быть священником. И вот вы стали священником, а чем, во-первых, чем вы вдохновлялись, из чего такое желание вырастает? Ведь не у каждого, кто в юности приходит в церковь и даже начинает прислуживать в алтаре, потом созревает желание быть священником или решимость созревает. Это вовсе не обязательная взаимосвязь. А второй момент, а чем ваше вот представление о священстве до принятия сана, в чем они не совпали с реальностью, с которой вы столкнулись? Все равно есть разница, когда ты о чем-то мечтаешь, и когда ты это потом в итоге реализуешь, ты видишь это изнутри, и я не о том, что там жизнь тяжелее, чем тебе казалось, да, а вот какое-то иное ощущение, которое ты даже не подозревал, иной опыт возникает, который только на опыте можно постичь, а в теории он все равно не полон и условен. Вот что вы здесь чувствуете?
Ну, если позволите, начну с первого вопроса. Господь сказал: «Не вы меня избрали, а я вас избрал». Мне кажется, что эти слова являются ответом на первый вопрос. Мы не знаем, почему одних Господь призывает, других не призывает. Но священное служение – служение очень трудное. Оно необыкновенно высокое и прекрасное, но одновременно с этим и очень непростое, трудное. И Господь, может быть, видя какие-то особенности человека, вот каждого поставляет на служение, которое, в котором он может принести наибольшую пользу. Кого-то Господь поставляет чиновником, кого-то поставляет учителем, кого-то шахтером, кого-то рабочим, кого-то священником. То есть у каждого свое служение, свое призвание очень важное. Это с одной стороны. С другой стороны, вот если говорить о призвании к священству, да, призвание ведь бывает и внешнее, и внутреннее. Ну, это такие общие моменты из пастырского богословия. Да? Внутреннее – это вот как раз внутренний призыв, который в себе ощущают люди. А внешнее – это какие-то внешние обстоятельства. Вот, если говорить о тех случаях, когда, как правило, становятся священниками, то есть идут в семинарию, да, то это... либо внутренний призыв, да, либо какие-то внешние обстоятельства. Ну, к примеру, некоторые ребята вот, рождаются в семьях священнослужителей и просто идут по стопам своих отцов. И надо сказать, что, к сожалению, далеко не всегда ребята идут осознанно в семинарию. Ну, вообще, что говорить? О какой осознанности можно говорить в 16, там, в 15-14 лет? Вообще, на мой взгляд, было бы очень полезно, чтобы в семинарию все шли уже после университета, после армии, вот, или после какого-то такого даже там, среднего технического образования. То есть хотя бы чтобы какое-то было время, когда человек более или менее повзрослел и принимал этот шаг более осознанно. Потому что от этого, от осознанности шага во многом зависит то, как человек в будущем будет служить и воспринимать окружающие обстоятельства. Вот теперь говоря о втором вопросе, о второй проблеме. Да? Вот когда я принял священный сан, насколько совпадали мои ожидания с реальностью? Вы знаете, учась в семинарии, а в семинарии в Сретенской мы получали комплексное образование. Ну, надо сказать, до семинарии я же все-таки тоже много лет пономарил. Я уже тогда знал неплохо церковную жизнь изнутри. И учась в университете, все-таки историческое образование, оно такое комплексное. Оно помогает вообще взглянуть на разные процессы очень, так скажем, многовекторно. И у меня были уже какие-то представления, понимания. Вот, но в семинарии я понял вот что. Что каждый человек и в семинарии, и в церкви, и в своем храме, и вообще где угодно может найти как хорошее, так и плохое. И все зависит от того, куда направлен внутренний взор человека. Преподобный Паисий Святогорец привел однажды замечательную притчу. Она в этой книге тоже есть, «Попасть в Сретенку». Я ее даже завершаю. Таким образом, даже, ну, даю подсказку, да, почему я описывал именно эти события, а не другие. У каждого человека есть выбор. Мы можем смотреть на эти обстоятельства с точки зрения пчелы, которая ищет цветы. А есть возможность взора с точки зрения мухи, которая ищет понятно что. Вот. И понятно, что в церкви и вокруг, и у меня самого, да, много есть немощи, недостатков, обычных человеческих вещей, то есть такой человеческий фактор. И церковь Христова, она ведь состоит не только из небесной церкви, но и из земной, а земная церковь состоит из людей живых, настоящих, со своими добрыми, хорошими качествами и не очень добрыми. И поэтому, и точно так же, как любая система, да, вот там церковные устроения, да, там какие-то системные вещи, в них тоже есть свои достоинства, есть какие-то свои проблемы, трудности. Но мне кажется, что здесь все зависит прежде всего от того, куда человек устремлен, что он ищет. Вот ищет он Христа в этих обстоятельствах. Даже если его вдруг там кто-то несправедливо обидел, там кто-то гонит, там кто-то ну, какую-то неприятность ему сделал, там, кто угодно. Что он ищет? Христа или нет? Вот, вот по моему опыту, и те семинаристы, которые в итоге не решились принимать священство, хотя у них были такие задатки для этого, да, и внутреннее даже побуждение. И те священники, которые иногда слагают священный сан с себя, как правило, это следствие того, что, знаете, это следствие, как правило, духовного кризиса человека. Вот я абсолютно в этом убежден. И я пока не видел обратных примеров. Это обычный духовный алгоритм, который, ну вот он, так скажем, давно уже святыми отцами описан, и он понятен. Поэтому это вопрос такой, так скажем, устремленности человека.
Спасибо большое за искренность. Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер» священник Константин Белый, настоятель храма святых жен Мироносец в Пскове. У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».